Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение первого послания к Тимофею. Адресат этого послания, молодой человек по имени Тимофей, родился в Листре Ликаонской. Его мать была иудейкой, а отец – греком. Тимофей, скорее всего, стал христианином благодаря проповеди апостола Павла. О том, что Павел со своими спутниками проповедовал в родном городе Тимофея, говорится в 14 главе книги «Деяния апостолов». Взять с собой Тимофея в качестве спутника и сотрудника Павел решил во время третьего посещения апостолом этого города. Вот как описывает это событие Джон Поллок, автор книги «Апостол». Тимофей согласился идти с Павлом без колебаний. Больше всего на свете он боялся вызвать порицание со стороны Павла или в чем-нибудь не последовать учению Христа. Юноша постепенно превратился в хорошего проповедника, которому, без сомнения, можно было поручать трудные задачи. От своего отца, язычника-грека, человека знающего и умного, он унаследовал интеллектуальные способности и любопытство. Мать евника научила его читать Писание, а Павел подарил ему ключ к пониманию Завета. Единственной страстью его было служение Христу. Павел скажет потом, что из всех его помощников только Тимофей никогда не преследовал собственных интересов. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение первого послания к Тимофею. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой лекции мы с вами начали обсуждение еще одной книги Нового Завета, первого послания апостола Павла к Тимофею. В нашей прошлой передаче мы говорили, что данное послание относится к числу пастырских посланий апостола Павла, которые посвящены жизни и служению поместной церкви. В этих посланиях апостол обсуждает такие аспекты деятельности церкви, как ее устройство и доктрина. Для того, чтобы иметь возможность называться настоящей поместной церковью, собрание людей должно обладать определенными характерными признаками. Во-первых, у такой общины должен быть свой символ веры, описывающий ее вероучение. И, конечно же, это вероучение должно быть правильным. Именно это я подразумеваю, когда говорю, что наличие колокольни на каком-то здании еще не делает из него церковь. Сегодня мы с вами приступим к изучению первой главы этого произведения, речь в которой идет о чистоте учения истинной Божьей Церкви. В этой главе апостол уделяет основное внимание не столько доктринальным основаниям христианской церкви, сколько предостережениям против лжеучений в поместной общине. Особое внимание в этой главе обращено на тот факт, что Евангелие Божьей благодати является центром христианской доктрины и касается личности Христа. Однако обо всем этом у нас пойдет речь в наших следующих лекциях, потому что сегодня, следуя нашей хорошей традиции, мы с вами подробно остановимся на приветственных словах апостола Павла, которыми он открывает это произведение. Интересно заметить, что вступительные слова, с которых начинается первое послание к Тимофею, отличаются от приветственных слов, встречающихся во всех остальных произведениях Павла. Наверняка вам всегда казалось, что все эти приветствия абсолютно идентичны друг другу. Однако, уверяю вас, друзья, что вступительные слова, используемые Павлом в его пастырских посланиях, обладают весьма характерными особенностями. Более того, многие теологи считают, что приветственные слова в первом послании к Тимофею вообще не имеет аналогов в других произведениях апостола. Давайте прочтем 1 и 2 стихи. «Павел, апостола Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса Господа нашего». Апостол начинает свое приветствие с фразы «Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога». Начиная с самых первых слов послания, Павел сразу же утверждает свое апостольское положение, подобно тому, как он делает во многих других своих произведениях. Например, в начале послания к Ефесянам апостол говорит: «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа». И здесь мы видим первое существенное отличие пасторских посланий. В чем же разница между повелением Бога и волей Бога, спросите вы? На самом деле, Божья воля и повеление Бога — это весьма близкие понятия. И тем не менее, они не являются абсолютными синонимами. Все заповеди, которые мы можем встретить на страницах Библии, являют нам волю Бога. И я говорю сейчас не только о 10 заповедях. Например, нам сказано, что в конце 5 главы 1 послания к Фессалоникийцам, что Божья воля для нас состоит в том, чтобы мы молились. «Непрестанно молитесь, — пишет Павел, — за все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе». Есть много всего, что является для нас Божьей волей, и все это находит свое выражение в Его заповедях. Однако я не думаю, что нам явлена вся воля Бога, даже если мы возьмем все до последней заповеди, встречающейся на страницах Священного Писания. Дело в том, что воля Бога — это гораздо более широкое понятие, нежели Божьи заповеди. Однако нужно понимать, что явленная нам воля Бога вполне достаточно, чтобы точно знать, что человек не может спастись с помощью одного только повиновения Божьим заповедям. Понимать это очень важно, поскольку сегодня встречается очень много людей, которые утверждают, что закон является необходимым условием нашего спасения. В 8 стихе этой главы Павел пишет на этот счет следующее. «Мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Итак, как же мы должны использовать закон? Во-первых, мы должны осознать, что закон благ. В послании к римлянам, в 12 стихе 7 главы, Павел пишет: «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Однако именно из-за того, что закон благ и требует абсолютной благости от человека, в котором не живет ничего доброго, грешник не может повиноваться этому закону. Павел говорит в 18 стихе 7 главы послания к римлянам: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Закон, или, иначе говоря, заповеди Бога, были даны для того, чтобы явить нам волю Бога и показать, что для спасения грешника необходим иной путь, нежели путь послушания совершенному закону. Но для того, чтобы понять это, мы должны употреблять слово «законно». Торжество евангельской вести состоит в том, что сам Бог нашел способ, как, не нарушив принципов своей справедливости, оправдать тех, кто верует в Иисуса Христа. В 13 главе книги «Деяний апостолов» нам приводятся такие слова Павла на этот счет. «Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Почему же люди не могли быть оправданы законом Моисея? Да потому что закон этот являлся служением осуждения и смерти. Закон был дан нам не для того, чтобы спасти нас, но чтобы явить нам, что Бог свят, а мы с вами очень далеки от святости. Единственный путь, который Бог нашел, чтобы спасти нас, это крестный путь, путь Господа Иисуса Христа. «Я есть путь», — говорил Иисус, — «и истина, и жизнь». Закон не является путем к Богу, путем к Нему является Христос. Когда Павел писал свое послание к Ефесянам, он написал, что является апостолом волею Божию. И это была истинная правда. Но в своем послании к молодому проповеднику Тимофею апостол говорит, что он апостол Иисуса Христа по повелению Бога. Сам Бог сделал его апостолом. Это была не просто воля Бога, это его прямое повеление. Я полагаю, что Павел с большой неохотой согласился стать апостолом. Я уверен, что он предлагал Господу всевозможные отговорки, точно так же, как это было в свое время с Моисеем. Действительно, Павел не ходил с Господом, как другие 11 апостолов. Он никогда не знал Иисуса во дни его плоти, а встретился с уже прославленным Христом. Да, Павел и сам неоднократно говорил, что недостоин называться апостолом. Но Господь Иисус сказал ему: «Я повелеваю тебе». И потому Павел смело приходил в синагоги и выступал перед скептически настроенной аудиторией в Афинах, а также перед погрязшими в распутстве грешниками Коринфа, смело возвещая им Евангелие. То есть Павел являлся воином, который повиновался приказаниям, являясь апостолом по прямому волеизъявлению Бога. Никто не рукополагал Павла на это апостольское служение, кроме самого Господа Иисуса, лично вверившего в руки Павла данную власть. Точно такой же властью обладал пророк Иеремия, который был от природы мягким и застенчивым человеком. И тем не менее он смело вышел вперед и произнес самые сильные слова, которые когда-либо исходили от Бога. Почему Иеремия решился сделать это? Да потому что он был солдатом, подчинявшимся приказам, приказам самого Бога. Любой человек, который сегодня намеревается говорить от лица Бога, должен делать это с надлежащей властью. В противном случае ему лучше молчать. А человек, который встает за кафедру и начинает уклончиво и расплывчато призывать людей неизвестно к чему, не может являться Божьим глашатаем. Но Павел был апостолом, который действительно говорил, как облеченный Божьей властью. И именно с этой властью он пишет данное послание, адресуя его к Тимофею, истинному сыну в вере. Павел привел Тимофея к Господу, и они были очень близки. Не зря Павел называет его своим истинным сыном в вере. Имя Тимофей состоит из двух греческих слов, которые переводятся как «драгоценный для Бога». Тимофей был дорог Богу, дорог апостолу Павлу и дорог поместным церквям. Мы встречаем упоминание Тимофея в книге «Деяния апостолов», а также в посланиях к Ефесянам и Филиппийцам. Отец Тимофея был эллином, его бабушка Лаида и его мать Евника пришли ко Христу до него. Тимофей жил в Листре, в том самом городе, жители которого однажды забили Павла камнями. Мне лично кажется, что в Листре Павел был забит камнями насмерть, и что данный случай сыграл очень важную роль при обращении молодого Тимофея. Как типичный молодой человек, Тимофей, вероятно, был весьма большим скептиком. И это событие могло помочь убедить Тимофея и привести его к обращению. А после своего обращения он стал общепризнанным последователем и другом апостола Павла. Тимофей был человеком безупречной репутации. Мы читаем о нем в книге «Деяния апостолов» в 16 главе, в стихах со 2 по 5, где сказано: Там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин, о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах. Ибо все знали об отце его, что он был эллин. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою, и ежедневно увеличивались числом. Трудясь вместе с Павлом, Тимофей стал одним из самых близких и надежных соратников апостола. В то время как другие люди нередко оказывались лжебратьями и предателями, за все годы своего служения Павел встретил немало людей, доверять которым он не мог, но Тимофей не относился к их числу. В конце второй главы послания к филиппийцам Павел написал: «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он как сын отцу служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною». Теперь я хотел бы сказать несколько слов об этой фразе из второго стиха: «Благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего». На первый взгляд эта фраза может показаться очень похожей на то, что мы уже читали в других посланиях Павла. Да, Павел действительно использовал слова «благодать» и «мир» в других своих произведениях. Но здесь мы встречаем еще одно слово — слово «милость». Когда мы приходим к Богу, мы не хотим правосудия, поскольку это означало бы наше неминуемое осуждение, нашу гибель. То, что мы хотим и пытаемся получить от Бога, — это Его милость. И Бог протягивает свою милость всем своим созданиям. Бог воистину богат милостью. Однако, когда Он спасает нас исключительно своей благодатью. Бог милостив к нам, и Он милостив ко всем грешникам в мире, даже к тем, кто хулит Его и отрекается от Него, поворачиваясь к Нему спиной. Бог посылает дождь на поля праведных точно так же, как на поля нечестивых. Он нелицеприятен, и у Него нет любимчиков, даже среди Его собственных детей. Сегодня грешники нередко богатеют и процветают. Очень часто их жизнь кажется гораздо более благополучной, нежели жизнь Божьих людей, потому что Бог милостив к грешникам. Но когда мы, как грешники, приходим к Богу, мы должны приходить к Нему по вере. И тогда Бог спасает нас не своей милостью, но своей благодатью. Эти три слова «любовь», «милость» и «благодать» представляют собой три неотделимых друг от друга новозаветных концепции, своего рода доктринальное триединство. Именно любовь побудила Бога к тому, чтобы проявить к нам свою благодать и милость. Бог есть любовь. Это Его естество, Его характер. А милость — это то, что Бог приготовил для грешных людей. Ну а благодать — это то, что движет им, когда Он дает нам свое бесплатное спасение, потому что все требования Его святости были удовлетворены. Благодаря тому, что Бог милостив, вы можете прийти к Нему, и Он спасет вас по Своей благодати. Вы не обязаны ничего приносить Ему. Да вы и не сможете ничего принести Ему, потому что для Бога все это будет как запачканная одежда. Есть люди, которые думают, что они не нуждаются в Божьей милости и что они сумеют спастись своими собственными добрыми делами. Я знал одного такого человека, который, даже будучи на смертном одре, говорил мне: «Проповедник, не нужно рассказывать мне, что я нуждаюсь во Христе как в Спасителе. Не говорите мне, что я нуждаюсь в милости и благодати Бога. Мне не нужно все это. Я готов предстать перед Ним таким, какой я есть». После этого он начал рассказывать мне обо всем том, что он сделал в своей жизни. Действительно, этот человек потратил очень много сил на помощь детям-сиротам в детских домах и на иные социальные служения. Это был типичный пример человека, полагающегося на свои добрые дела в деле своего спасения. И он собирался предстать перед Богом, апеллируя исключительно к этим добрым делам. Друзья мои, спасение добрыми делами не поможет вам, когда вы окажетесь перед Богом. Но в то же время спасение, которое дает сам Бог, позволяет вам творить добро, то добро, которое будет угодно Ему. А собственная праведность человека в глазах Бога подобна запачканной одежде. Итак, мы с вами убедились, что здесь, в своем приветственном обращении, а также на протяжении всех своих пасторских посланий, Павел использует выражения, которых мы не встретим в остальных его произведениях. Легко видеть, что в своих посланиях к этим молодым людям апостол демонстрирует особо теплое отношение по сравнению с другими своими произведениями. Хотелось бы вам оказаться на месте Тимофея, который провел с апостолом Павлом очень много времени и которому великий апостол открывал свое сердце и свои мысли. Так вот, друзья мои, Святой Дух, который руководил Павлом, находится сейчас здесь. И он обращается к нам через это послание, которое Павел написал Тимофею. Хотя первое послание к Тимофею является очень личным и сокровенным письмом близкому другу, оно имеет непосредственное отношение к делам поместной церкви, то есть тела Христа в этом мире. И здесь я хотел бы сказать всем своим слушателям одну важную вещь. Возможно, что тут во мне берет верх призвание пастора. Я хочу убедить вас, друзья мои, что каждый верующий должен быть частью какой-то поместной общины. Павел заканчивает свое приветствие словами «О Боге, Отце нашем». Бог являлся отцом Павла. Он был отцом Тимофея. И Он стал вашим отцом, если вы приняли Христа. Он является моим отцом, потому что я принял Христа и вступил в Божью семью. Павел был выдающимся фарисеем, но в иудаизме даже он никогда не мог удостоиться чести называть Бога своим отцом. Однако все изменилось благодаря Христу Иисусу, Господу нашему, именем которого Павел заканчивает свое приветствие и именем которого он дает все свои пасторские наставления. Все, что говорится или делается в поместной церкви, должно делаться во имя Христа и в соответствии с Его заповедями. Он является главой церкви, Он является Господом. Господь Иисус Христос сказал: «Вы называете Господом, но не делаете того, что я говорю, и не повинуетесь мне». Не думаете ли вы, друзья, что он мог бы сказать то же самое в отношении многих из нас сегодня? Спаситель предостерегал, что на суде будет много тех, которые будут говорить: «Господи, разве мы не делали для Тебя того и этого? Мы трудились для Тебя, как муравьи». А он будет вынужден ответить так: «Я даже не знаю вас. Я понятия не имел, что вы делаете все это во имя мое. И вы определенно не искали моей воли и не стремились повиноваться мне. Мы не только должны называть Его Господом, но также и повиноваться Ему как Господу. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. На этом я заканчиваю. Всего вам доброго. До новых встреч.
Спросит Господь тебя, любил ли ты, мой сын, меня? Не скажешь ли, скорбя, склонив голову, прости меня?
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.